Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем уроки нравственного богословия и завершая разговор о третьей заповеди Божьей, мы поговорим сегодня вот о чем. Третья заповедь относится не только к почитанию имени Божьего. Об этом уже достаточно сказали. Не только о почитании его молитвенном или благоговейном произнесении, но смысл этой заповеди гораздо глубже. Эта заповедь представляется нам вообще о слове, о том, что вообще что-либо произносить напрасно нельзя, не только имя Божье. И именно такое понимание заповеди мы видим в словах Иисуса Христа, который говорит, что не только за напрасное употребление имени Божьего, но за всякое слово праздное, напрасное, то есть человек даст отчет в день суда. Таким образом, в Евангелии происходит как бы завершение, более совершенное осмысление сущности этой самой третьей заповеди. Почему это так? Люди созданы по образу Бога Слова. Не просто они говорят, они созданы по образу Бога Слова. Вся природа человека словесна. Не только дар речи у него есть. Вообще вся природа человека, она словесна. И в силу этого питаться она может словесной пищей, как словесное существо, как существо, созданное по образу Бога Слова, оно питается Богом, Словом, и питается пищей словесной. И об этом постоянно говорится и в богослужебных книгах в том числе, и особенно ярко в молитвах Божественной литургии, причем именно в самом таинстве возношения, анафоры, где самые важнейшие, самые древнейшие молитвы произносятся, там постоянно употребляется такое словосочетание «словесная служба», «прими, Господи, словесную службу сию». Вот эта вот словесная служба, словесное бытие, словесная пища – это тот мир, в котором призван жить человек. Пища органическая, пища вещественная, она удел животных. Человек тоже питается в какой-то степени, тело свое питает этой пищей, но как человек, который имеет не только тело, но и дух, и душу, человек питается словом. И именно на этот момент указывается еще в Ветхом Завете, и особенно ярко в Новом Завете, когда Господь Иисус Христос терпит искушение в пустыне, и дьявол приступил к нему и говорит, чтобы он насытился, превратив эти камни в хлебы, он говорит, что на самом деле не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вот это слово и есть пища, которая питает человек. Но чтобы понять это до конца, чтобы принять это совершенно, нужно пройти через определенный рубеж, через Рубикон, за которым есть свобода от услаждения пищи, свобода от вечной сытости и пресыщенности, где человеку и открывается тайна своего словесного бытия, тайна того, что он существо словесное и питается словом, и то, какую роль в его жизни играет Слово Божье. Но нужно действительно этот Рубикон пройти, и постный труд, постный подвиг о перспективе и в идеале постническое житие, она как раз и призвана научить человека, побудить человека отказаться от услаждения пищи, отказаться от сытости для того, чтобы, проходя постнический подвиг, возрасти в вере и опытно пережить свою зависимость от Слова Божьего. Важнейшее, как бы, качество человеческого бытия – это как раз то, что мы-то живем не хлебом единым, а Словом Божьим. Но поскольку мы все после грехопадения живем на уровне сугубо телесной жизни, то есть эта жизнь естественна нам, мы считаем ее естественной, мы к ней привыкли, она считается нам нормальным, когда на самом деле мы, что бы ни декларировали, какие бы идеи ни проповедовали, но в сущности-то считаем, что главнейшее для нас – это пища тленная, это хлеб, это вода, это те материальные продукты, без которых мы жить не можем. Сколько бы мы ни говорили о духовности, реально, когда иссякнет источник пищи, мы сразу понимаем, что ничего нам другого не надо, нам нужно срочно либо воды напиться, либо поесть, и больше ни о чем другом мы рассуждать не можем. Сама природа наша, падшая, еще раз подчеркну, падшая наша природа, быстро в своем роде поставит нас на место, чтобы мы не возносились и не думали о том, что мы там какие-то духовные, что-то действительно можем, и питаться Духом Святым. Простая совершенно ситуация, простой небольшой голод и жажда быстро покажет нам, чем мы на самом деле живы, что мы на самом деле любим, чем мы на самом деле живем. И вот именно потому, что мы низвели себя на этот уровень, еще после грехопадения, то есть в результате грехопадения вся природа человеческая извратилась и телесная стала во главу угла, а мы еще своими страстями, своими привычками, образом жизни еще больше укореняем свою зависимость от вещественных начал мира, и все наши попечения все полнее и больше становятся именно попечениями о мирском, плотском и материальном. А именно из-за того, что мы забыли свою подлинную природу, что мы отвергли в сущности свою подлинную природу и низвели себя на уровень только телесного бытия, мы уподобились котам несмысленным, как говорит Псалтырь, стали во всем подобно ему, скоту, и в результате и общение-то наше друг с другом, да и вообще, оно становится несловесным, хотя мы произносим то, что мы на своем языке называем словами, но это не те слова, которые определяют именно нашу природу как природу словесную. Потому что мы на самом деле, вроде бы произнося слова, как нам кажется, на самом деле не слово произносим вот его духовном, глубинном смысле, а просто передаем некую информацию. То есть что-то где-то случившееся, что-то где-то появившееся, что-то где-то происшедшее, мы это передаем другим, об этом рассказываем, об этом информируем тех, с кем встречаемся по жизни. Это совсем не то же самое, что питаться словом. Сейчас никто не разделяет, все считается словом. Но изначально у древних и по тому пониманию слова, которое мы видим в Евангелии, в самих словах Господа Иисуса Христа, мы видим, что отношение к слову было совсем другое. Слово может иметь силу, да и должно иметь силу. Слово имеет власть. Слово может сокрушить. Слово может оживотворить. Словом исцеляется человек. Словом изрекается пророчество. Слово имеет такую по существу, так как мы видим это в Писании Ветхого Завета, и особенно в Писании Нового Завета. Слово – это некая сила, исходящее от человека в силу того, что он создан по образу и подобию Божьему, и это исшедшее от человека слово каким-то образом воздействует на мир, созидая его, если слово созидательное, или разрушая его, если слово разрушительное. Вот такова сила слова, но поскольку мы сатали плотью, потеряли свой образ, сокрушили его, для нас идеалом стал уже не Сын Божий, не Бог Слово, по которому мы созданы. Идеалом для нас становятся обычные скоты, мы уже на них равняемся. Мы говорим, скажем, что, естественно, то не безобразно. Мы говорим, что вот это есть у животных, стало быть, и мы не должны этим стыдиться и этим гнушаться, что вообще стыд – это то, что мешает быть нашей естественности, скрывает наши естественные порывы и так далее. А раз мы уподобились котам несмысленным и слово превратили только в носителя информации, не чувствуя его метафизической глубины, его животворной духовной силы, не чувствуя его сокрушительной силы, то мы и относимся к произносимым нашим словам легкомысленно, забывая, что христианин как раз человек, который восстанавливается в своей словесной природе по образу и подобию сотворившего его Бога. И восстанавливаясь в этой своей словесной природе, человек обретает силу слова, потому что питается Богом словом. И в связи с этим некоторые простейшие практические выводы. Каждый человек знает, что отравленная пища губит организм. Это знают все, поэтому внимательно смотрят, чтобы товар был не просрочен, чтобы пища была здоровая, смотрят какие там вещества, как она приготовлена, чтобы и свое здоровье сохранить, и здоровье детей сохранить. Но отравленное слово еще больше губит человек. Только оно губит не организм только, как это происходит с пищей отравленной. Оно губит именно всего человека, и дух, и тело. И любой знает, как мы реагируем на слово радостное, на слово доброе, на слово вещи, и как мы реагируем на слово злое, на слово, сказанное в гневе, на слово, сказанное с желанием обидеть. Любой, кто внимателен к своим ощущениям, переживаниям, понимает, что в этот момент не только страдает его душа, его дух окутывает какая-то мгла, так что он, к нему прикасаются миазмы ненависти, раздражения, ревности, ему трудно воспарить к небу и помолиться. И тело страдает, так что даже человек, получив какое-нибудь печальное известие или грубый окрик услышав, так что у него ноги подкашиваются, тело ему изменяет, потому что люди в обморок падают, люди даже от обилия этих постоянно встречающихся злых слов могут даже умереть, потому что тайна человека в том, что он телесно-духовен. Все духовное в человеке имеет и телесную составляющую. Оно телесно, как сказано, например, про Иисуса Христа, в нем обитала вся полнота Божества телесно. Так и все телесное в человеке всегда духовно. Мы можем, если захотим, дух свой превратить в плоть, как это мы слышали, хотя и очень скудная у нас информация, но как мы это слышали о людях допотопных, что вроде бы и духовные, имеющие дух, но они стали плотью настолько, что Дух Святым ими отвергается. Но можем и настолько быть духовными, что само тело наше одухотворить. И если злое слово разрушает человека, всего человека, не только душу или духа, всего человека, то доброе слово созидает всего человека. Это надо понимать, что именно созидание или разрушение касается всего человека, не какой-то его части, а всего человека, потому что весь человек, не какая-то часть человека, а весь человек создан по образу и подобию Бога Слова. Важно же понимать и то, что злое слово, оно разрушает не только человека, которому оно сказано, но прежде всего он разрушает человека, который говорит это злое слово, как говорит про таких людей апостол Иаков, язык, говорящего такие слова, воспламеняется от гиены. Собственно, каждый, говоривший в гневе злые слова, легко это может рассмотреть на примере собственного сердца. Именно ад, адский пламень клокочет в нашем сердце, и вот эти отравленные, гневные, злобные слова вырываются из сердца словами специально, чтобы уколоть, обидеть, сделать больно, и даже в зле проявляется наша словесная природа. Даже тогда, когда мы бесконечно плохи, когда мы извращены, развращены, когда мы движимы похотью, страстью, ненавистью, даже тогда слова, которые мы говорим, даже если всецело посвящены плотскому, все равно они несут в себе силу словесную, разрушающую в первую очередь нас и разрушающую другого человека, которому мы говорим эти слова. Поэтому никто не может быть виновен, произнося пустые, а тем более злые слова, потому что этими словами он как минимум разрушает самого себя, разрушает свой образ, разрушает себя как существо, созданное по образу и подобию Божьему, то есть делает невозможным исполнение замысла Божьего в отношении самого себя. Именно по этой причине Христос и сказал, что не входящее оскверняет человека, но исходящее оскверняет человека. Все, что исходит из-за всякое слово, поэтому мы дадим отчет в день суда. Слово не только раскрывает то, чем живет наше сердце, слово как бы моделирует наше сердце, оно создает наше сердце таким, как звучат произносимые нами слова. Если мы слово произносим с гневом, то этот гнев уязвляет человека, по отношению к которому он направлен, и делает наше сердце гневным. Если мы сказали злое слово вслух, то это слово созидает злобу нашего сердца. То есть всякое произносимое слово, оно не просто убивает нашу душу, как многие говорят, и как, в принципе, можно так вот определенную риторическую фигуру такую построить, можно так думать, что слово нас убивает, но дело на самом деле страшнее. Слово злобное, слово, которое мы произносим во зло, это слово делает, порождает реальность нашего собственного бытия. Мы становимся злыми. Вот, мы можем сказать по-другому. Каждый человек становится таким, какие слова он произносит. Каждый человек делает реальность такой именно, какой она выглядит в произносимых им словах. То есть можно сказать и так, если человек будет говорить слова людям с любовью и о любви, даже людям недостойным и не стоящим того, то эти люди будут исправляться, и вокруг него будет созидаться атмосфера любви, потому что он это говорит. Если человек будет всех ругать и поносить, даже людей очень хороших, очень достойных, то вокруг него создается атмосфера нетерпимости, его все раздражает, ему все кажутся плохими, ему все кажутся злыми, предателями, изменниками, кощунниками, и жизнь его становится невыносимой, потому что он сам ее себе создал. Какие слова мы произносим, такова реальность нас окружающая. Мы ошиблись, когда подумали, что слова отображают реальность. Ничего подобного. Слова не отображают реальность. И это даже с философской точки зрения объяснить реальность словами почти невозможно. Это очень трудно. А тем более то, что мы пытаемся объяснить как реальность словами, совсем не то же понимается человеком, которому мы эти слова произносим. И даже апостол Павел говорит, что невозможно пересказать слова, которые он слышал на третьем небе. Мы эту реальность в определенном смысле творим произносимыми нами словами. И поэтому и Христос говорит, каждый по слову своему будет судим. Каждый может за слово свое получить либо суд, либо воздаяние. Если он судит всех, то будет судим. Если он злится на всех и всех злословит, то он погружает себя в зло, и вокруг него создается атмосфера, будто действительно мир такой, что его только и стоит что злословить. Каждый видит мир таким, каким хочет его видеть. И поэтому так важно, что за каждое слово праздное даст человек отчет в день суда. Ругаясь и проклиная, мы делаем таким образом свое сердце. Мы делаем его злым, и когда оно станет злым, мы сеем зло вокруг себя, уподобляясь бесам, наслаждаясь силой злого слова, убивая словом, принося страдания словом, муча других людей своим словом и получать от этого наслаждение, потому что мы никогда не перестанем быть словесными существами даже тогда, когда погружаем сами себя в ад. Именно по этой причине древние, да и мудрые люди сейчас даже врагов никогда не поражали проклятиями. Это слишком опасная игрушка — говорить слово «проклятие» другому человеку, даже если он заведомо и точно этого заслуживает. Потому что, произнося слово «проклятие», мы этим словом поражаем и собственное сердце. Мы этим словом моделируем и наше сердце, и реальность, и другого человека. Мы сеем смерть и в своем сердце, и в сердце другого человека, и вокруг себя. Проклиная и злословие, мы убиваем в себе источник жизни и несем вокруг себя смерть, постепенно превращая жизнь в ад и горя еще в этой жизни, еще до наступления страшного суда, уже здесь, в этой жизни, горя в аду, который сами же и воспламенили вокруг себя. Единственный выход из этой дурной бесконечности Христос и указал. Любите врагов ваших, молитесь за обидящих вас, благословляйте творящие вам напасть. То есть несите, сейте только благие слова, слова молитвы и благословения, слова утешения и любви, потому что таким образом они как минимум созидают сердце человека, их произносящие. А если человек это сердце все больше и больше очистит молитвами и благословениями, то слово будет иметь силу созидать и сердца других людей, и воздух, наполняемый словами, молитвами, будет разливаться вокруг людей, молящихся и благословляющих, и действительно христиане тогда станут и светом мира, и солью земли, и мир будет жить дальше. Мир такой, с одной стороны, что он вызывает наше неудовольствие, наше проклятие. Но единственный способ этот мир изменить – это его любить, за него молиться, его благословлять, всех живущих в этом мире людей стараться вдохновить, поддержать и утешить словом. Именно вот о такой силе слова и говорит апостол Павел, называя такое слово мечом. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.